Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Рядом со мной моя коллега Дарья Чередник. Даш, привет.
Приветствую. Рядом, но на безопасном расстоянии. Соблюдаем противоковидные меры.
1.75 м между нами расстояние. Примерно я так прикинул. Ладно, поехали. Минимум до 30 декабря в десятках российских регионов пилотам придется сажать самолеты вслепую. В общем, в распоряжении будут только бумажные карты, инструкции диспетчеров.
Да, виной всему то, что вот эти регионы не успели внести в новую схему полетов. Структура воздушного движения новая должна заработать с 3 декабря, но поставщики аэронавигационных данных для российских авиакомпаний не успевают с кодированием полетных процедур из-за большого массива изменений и запоздалой публикации поправок в навигационных базах. Они получили необходимые данные только в ноябре месяце, а по всем правилам писанным должны быть предоставлены данные не позднее, чем за 56 дней до запуска этой системы.
Удивительные вещи, безусловно, но и...
Одна компания уже отказалась летать.
Я теперь понимаю, что, возможно, всякий, боже упаси, ЧП.
Вот есть такие опасения, действительно, тем более, что связь с диспетчером, она, это тоже техника, и она в любой момент может отказать, и тогда пилот вообще будет садиться вслепую.
Узнаем подробности. Командир экипажа А-320, пилот первого класса, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов присоединяется к разговору. Андрей Александрович, мы вас приветствуем.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Андрей Александрович, ну вот насколько это большой риск летать, сажать самолеты вслепую практически?
Вот вы зачем людей пугаете, а? Вы пугаете людей.
Нас напугали, и мы пугаем. Мы же такие же люди, поэтому вам и звоним, специалисту.
Значит, вот смотрите, я сейчас объясню. Дело в том, что вот это навигационные данные, они обновляются каждые 28 дней. То есть вот эта база, которая вот существует в этих схемах Джепсон, она каждые 28 дней обновляется. Сейчас ее просто не успели обновить по каким-то там причинам. Не знаю, не буду говорить. Так вот, просто чем это чревато? Допустим, мы летим и забиваем какую-то точку. Но так как у нас база данных не обновлена, этой точки на плане может просто не быть. Поэтому мы можем просто забить по координатам эту точку. Забить координаты и как вот Яндекс.Навигатор, и все у нас появится. Теперь, что касается бумажных этих карт. Ну, мы всю жизнь летали по бумажным картам, никакой проблемы нет. Это, в общем-то, ну, если там, где аэродромы не успели обновить базу данных, и им будут перед вылетом выдавать бумажные дубликаты, ну и что, ну, будет у него бумажный дубликат. Просто это вообще никак на безопасность не влияет. Никто вслепую заходить не будет, все будут летать, как и летали. Вот. Что же касается с 3 декабря, вы имеете в виду, там другая информация. Что с 3 декабря мы переходим на давление QNH. То есть, чтобы было понятно слушателям, есть давление QNH, по которому летает весь мир. Это давление, приведенное относительно уровня моря. А есть давление QFI, которое относительно уровня аэродрома, уровня земли. Поэтому эти два давления, они вот отличаются только тем, что вот мы летаем... То есть мы в России летаем по QFI, а весь мир летает по QNH. Вот для того, чтобы привести все в соответствие, решили, что давайте, как весь мир летает, будем летать по давлению относительно уровня моря. Вот с 3 декабря мы на этот стандарт переходим. Вот и все, о чем идет речь. Людей не пугайте, никакой опасности не существует.
А тогда почему Победа отказалась летать в те регионы, которые вот не попали в систему?
Добавлю по информации одного из деловых агентств.
Понимаете, авиакомпания, которая рисует этот большой фалос, да, в небе, мне трудно комментировать вообще эту компанию. Ну, там они как-то там, что-то они там делают, как-то они там, вот видите, с Дзюбой они там это солидарны, да, там и так далее, поэтому я не знаю, почему они отказались. Аэрофлот работает в обычном режиме, как и работает.
А дочка Аэрофлота, лоукостер Победа, рисует всякие эксгибиционизмы, ладно. Понятно. Андрей Александрович, еще раз давайте четко проартикулируем. Ничего бояться не надо. В общем, до 30 декабря.
Садимся спокойно в самолет, и можно не молиться.
Летайте на здоровье, молиться надо всегда, не только в самолете. Кто верит, конечно, кто во что верит, пусть тому и молится. Это дело каждого человека. А летать не надо бояться, потому что все под контролем, и все, как бы, все службы информированы. То, что нет обновления, ничего страшного в этом нет. Если будут бумажные карты, в этом тоже никакой проблемы. Мы всю жизнь летали по бумажным картам. Просто для удобства сделали в электронном виде все это дело.
Андрей Александрович, всегда хотела спросить, поинтересоваться. Когда самолет садится, пассажиры аплодируют, а пилоты это слышат?
Ну нет, конечно, там шум в кабине. Но нам все рассказывают. Бортпроводники потом рассказывают, что аплодировали и привет передавали командиру. И ну, всегда мы знаем о реакции пассажиров в самолете.
Спасибо. Андрей Литвинов, командир экипажа А-320, пилот первого класса, отличник Аэрофлота, развеял многие из тех опасений, каковы сейчас тиражируют некоторые, скажем так, СМИ. В России будут больше выпускать обезболивающих препаратов на основе оксикодона, римифентанила и фентанила. Для этого Кабмин увеличил квоты на завоз этих компонентов в страну.
Так, на оксикодон квота будет увеличена в 2,5 раза. На его основе планируется выпускать 2 новых препарата. Квоты на ввоз римифентанила вырастут более чем в 7 раз, а фентанил увеличат в 1,5 раза ввоз.
И с нами на связи председатель Международного союза пациентов Ольга Вострикова. Ольга Владимировна, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А что означает вот подобного рода новости?
Вот насколько это как бы позитивное сообщение, решение?
На самом деле это очень хорошее решение, потому что сейчас в нашей стране обезболивание оно либо инъекционное, либо пластыри. А вот первый препарат оксикодон, он будет таблетированный. И так как увеличивается квота на ввоз молекул этого препарата для производства в нашей стране, то это приведет к уменьшению стоимости обезболивания для наших пациентов. И, честно говоря, вот эти первые два препарата, они вообще сейчас в нашей стране не производятся, не продаются. Это новая разработка, которая она более новая, более современная и с меньшими побочными эффектами.
То есть препаратов будет больше, они будут дешевле, и, видимо, часть из них будет выдаваться бесплатно?
Ну, на самом деле для пациентов обезболивающие препараты с наркотическим содержанием, они все выдаются бесплатно. Они не покупаются в аптеках, они не продаются в аптеках.
Скажите, пожалуйста, а каких еще увеличений квот
хотелось бы
ждать, да, вот в этой связи?
Ну, знаете, сейчас в нашей стране вводится новая система маркировки лекарственных препаратов, и это создало искусственный дефицит многих препаратов. И мы очень надеемся, что фармкомпании, фармпроизводители начнут выпускать в большем объеме этих препаратов. У нас сейчас есть дефицит по некоторым онкологическим заболеваниям препаратов, которые необходимы для лечения таких пациентов. У нас есть дефицит для пациентов с ковидом, потому что, ну, я надеюсь, что это из-за новой системы маркировки, и скоро этот дефицит должен пройти, и лекарств будет хватать.
Тут вот прошла история, что госнаркоконтроль проверил детский хоспис «Дом с маяком» на предмет торговли наркотиками. Вроде бы как на них пожаловались, причем эта жалоба уже вторая. Директора этого одноименного фонда, да, «Дом с маяком», подозревают вот в распространении наркотических веществ. Вы что-нибудь об этой истории слышали? Кстати, ее на контроль взял глава
соответствующего ведомства.
Соответствующего ведомства и защитников.
Общественной палаты,
да.
Да. Да, про эту историю я слышала. Но вы знаете, к сожалению, в нашей стране очень большая проблема не только у хосписов, но и вообще у врачей, у тех врачей, которые сталкиваются с обезболивающими препаратами, содержащими наркотические средства. Потому что врач до последнего выписывает пациенту препараты без наркотического содержания только лишь из-за того, что из-за малейшей ошибки в записи, из-за малейшей ошибки учета этого врача могут посадить и обвинить в распространении наркотических средств. Поэтому врачи до последнего не выписывают пациентам, нуждающимся в обезболивании, препараты с наркотическим содержанием. И я думаю, что так как у нас вручную сейчас ведутся эти журналы учета наркотических средств, конечно, важен человеческий фактор. Я думаю, что только из-за человеческого фактора в доме с маяком прошли те проверки и нашли какие-то недочеты в заполнении журналов, потому что хоспис «Дом с маяком» – это детский хоспис, и с многолетней, очень давней историей это не государственный хоспис, и дети, которые находятся там на продление жизни, назовем это так, они лежат на те средства, которые собираются благотворительно. И с трудом верится, что в лечебном учреждении, в детском лечебном учреждении, где детям продлевают жизнь, сохраняют эту жизнь, будут распространять наркотики. Я думаю, что здесь сыграл только человеческий фактор по заполнению этих журналов.
Возможно, вот такая вот правоприменительная практика, и с этим никуда, вы понимаете?
Вот дело в том, что в результате-то у них действительно как бы расхождение по количеству наркотиков, препаратов, оговорюсь, не нашли, но нашли отсутствие там нескольких записей. И в результате сейчас выходят с этим делом на суд, да, и на какое-то время хоспис грозят прикрыть, что будет с этими детишками.
С этими детишками, эти детишки, я думаю, отправят домой, и эти детишки будут на дому пытаться получить соответствующее лечение, хотя это очень сложно для семей, в которых находятся такие дети, потому что специализированная помощь в стационарах, в хосписах, она более профессиональна, более своевременна, чем лечение на дому. Но в любом случае, я думаю, что эти дети не останутся без лекарственных препаратов, потому что в Москве существует система, по которой все пациенты, которые нуждаются в обезболивании, получают своевременно лекарства в своих поликлиниках. Да, это будет тяжело для этих детей, это правда. И сам переезд, и изменение лечения, изменение нахождения без дополнительных каких-то приборов, которые нужны для поддержания дыхания, например. Это большая проблема. Но я надеюсь, что дом с маяком не закроют, потому что это, еще раз повторюсь, старейший хоспис, детский хоспис, который находится на территории Москвы. Я тоже надеюсь, что какой-то человеческий фактор подействовал на то, что нашли недочеты. Но на самом деле это проблема системная, и только создав единую базу данных препаратов, наркотических препаратов, которые обезболивают пациентов, позволит автоматизировать процесс учета препаратов. То есть не записывать вручную, а максимально автоматизировать процесс учета препаратов. Не знаю, каждой ампуле присвоит штрих-код, который будет автоматически считываться и поступать в эту систему. Но для этого, мне кажется, наш Минздрав должен подумать и разработать систему учета, которая минимизирует риск врачей в том, что их могут посадить.
Ну, да, было как бы минимум, очень как минимум один ущерб этого уже нанесен этому хоспису. Очень резко сократились пожертвования.
Потому что люди
миллиона
перестают верить в добропорядочность этих людей. Благодарим нашего спикера, председателя Международного союза пациентов Ольгу Вострикову. Ольга Владимировна, спасибо за ценную информацию. Продолжаем эфир. Дарья Чередник, Кирилл Гришин в эфирной студии.
В эфире «Радио Спутник».
Санкт-Петербург вновь, увы, отличился. В этот раз на милитари-вечеринке под колесами БТР погиб 38-летний бизнесмен Андрей Кожевин. Машину управлял председатель правления патриотической организации «Красная звезда».
Александр Торопов, ты забыл добавить. Да. Собственно, он стал сейчас фигурантом уголовного дела по статье «Оказание небезопасных услуг». Это была вечеринка по случаю дня рождения сводного брата Андрея Кожевина. Но вот примечательно, что в момент наезда погибший лежал на земле. Видимо, хорошая была вечеринка.
Пытаемся узнать больше у первого заместителя председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Сергея Боярского. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей Михайлович, ну что происходит-то? Уже становится боязно за культурную столицу?
Ну, к сожалению, да, случаются такие инциденты. Люди очень нестандартно подходят к организации торжеств, праздников, и в том числе используют опасную технику, и, как видите, это приводит к плачевным последствиям. Это, конечно, трагедия, очень жаль, что потеряли человеческую жизнь. Думаю, что человеку, находившемуся за рулем, наверное, тоже нелегко, учитывая, что я практически уверен, что это был непреднамеренный наезд. Вот. Но, однако, это урок для всех тех, кто любит пощекотать себе нервы такими необычными способами.
Мы связывались с коллегами, собственно, Александра Торопова. От эфира они отказались, попросили не называть их имен, но, тем не менее, все о нем отзываются как о человеке очень ответственном, очень добром и очень ответственном в плане техники безопасности. Вот тут что могло произойти, как вы думаете, если вот все его так характеризуют?
Вы знаете, мы будем с вами сейчас гадать на кофейной гуще, это дело неблагодарное. Мы не были с вами ни на месте этой трагедии. И, в принципе, мне кажется, это даже немного неправильно. Компетентные органы разберутся. Вы же слышали, что недавно вот человека на охоте случайно друг убил товарищ. Да, такое случается.
Да, Новоуральск, Свердловская область. Пошли.
Они же не первый раз на охоту пошли. У меня есть друзья-охотники. Я сам не охотник. Они постоянно, да, ездят, увлечены этим. И, к сожалению, случаются такие трагедии. Вот, например, в моем ближнем круге знакомств тоже человек пострадал, ему ампутировали ногу именно после того, как в него случайно произвели выстрел на охоте. Так что тут ответственный человек или менее ответственный, к сожалению, во многом решает случай. И, конечно же, заигрывание с незнакомой средой, с незнакомой военной техникой – это неправильная практика. На мой взгляд, то есть риск тут, конечно, кратно увеличивается, когда люди решаются на такие, как это, реконструкции или инсценировки, неважно, как это называется. Это военная, специализированная техника. По-хорошему, к ней доступ могут иметь только те, кто носит форму и профессионально обучен с ним обращаться.
А вообще законом как-то вот эта сфера регламентируется?
Ну, нет никаких отдельных законов насчет этой сферы. Я больше чем уверен, что наверняка, учитывая возраст компаний, предоставляющих эти услуги, они там придумали какие-нибудь правильные бумаги для того, чтобы осуществлять этот вид деятельности. Но нашла коса на камень, ушла человеческая жизнь. Думаю, что сейчас ими правоохранительные органы займутся всерьез.
Ну, я подозреваю, что сейчас к статье оказания небезопасных услуг может еще и добавиться статья о причинении смерти по неосторожности.
100%, конечно. Если свидетельские показания и вообще сам факт трагедии будет однозначно ненамеренным, то, конечно, эта статья там тоже будет фигурировать.
Сергей Михайлович, вот как законодателю вопрос, а может быть, как-то стоит это все-таки на законодательном уровне урегулировать?
Поднять вопрос, потому что, да.
Знаете, ну, к сожалению, на каждый случай закон не напишешь.
Это правда.
Я понимаю, что это трагедия, но не думаю, что это повод прямо сейчас делать громкие заявления о необходимости изменения федерального закона. Я думаю, что этот случай резонансный, и наши коллеги, которые имеют отношение к военной технике в Госдуме, да, в Комитете по обороне, наверняка его самым внимательным образом посмотрят, если увидят необходимость, ну, выступят с такими предложениями.
А будет ли какая-то проверка самой вот этой организации «Красная звезда»? Каким образом ее техника оказалась на частной вечеринке?
100%, конечно. Я думаю, что этим уже занимаются. Это один из самых главных вопросов.
Вот смотрите, вот эта самая организация «Красная звезда», как пишет питерская газета «Фонтанка», отметилась за последние 3 года рядом таких вот неординарных случаев. Нештатный взрыв на Марсовом поле пиротехники было. Начиненный оружием грузовик еще был. Подрыв газетного комплекса. В общем, чего только не было. Туда, наверное, надо наведаться и как-то
уже
с правоохранителями организовать все это дело, потому что, ну...
Будьте уверены, что так оно и будет. Знаете, резонанс в средствах массовой информации порой работает быстрее и действеннее, чем даже депутатские запросы. Поэтому история действительно громкая, шумная, и без внимания там не останется ни одна деталь.
Сергей Михайлович, вот что, собственно, вам известно об этой организации, об этой «Красной звезде»? Вы поднимали?
Нет, мне ничего доподлинно не известно. Я попросил подготовить мне справку, вот, но уверен, что правоохранительные органы сделают это быстрее и компетентнее меня, поэтому я в этой истории не вижу прямого своего участия, кроме как выразить соболезнования погибшим, и, конечно же, буду со стороны наблюдать, как идет расследование, и буду следить за его результатами. Если потребуется вмешательство там надзорных органов, прокуратуры или депутатский запрос, конечно, я это сделаю, но это могут сделать не только я, мои коллеги, потому что мы все, конечно, потрясены произошедшим в Петербурге.
Да, понятно. Спасибо, Сергей Михайлович. Первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы России Сергей Боярский отвечал на наши вопросы. Ну что, Даша, вот такая вот
картина не сложилась.
Минорная нота у нас, но тем не менее, надеюсь, что все-таки вот эти самые товарищи из этой организации, наверное, должны ответить за все то,
однозначно,
что происходит,
конечно,
с их, так сказать, организацией, с их, ну, не знаю, соблюдением техники безопасности.
С их техникой, да, ну, пока неизвестно на самом деле, что там было. Все-таки в БТРе обзор видимости не такой, как в легковой машине, скажем так, да, и возможно...
Да и люди, возможно, могли быть не безупречно трезвыми, да, скажем так. Спасибо. Дарья Чередник, Кирилл Гришин, до встречи.
В первых рядах.